Глава вторая. Лето дряхлело, после жара вдруг дыхнуло холодом, завыл густой осенний ветер, с севера тащились сизые в седых лохмах тучи, печаль охватила зеленый мир, тучи ползут и ползут, льют холодным дождем, грозят снегом, потом упрутся в край небес, остановятся над тайгой, и с тоски, что не увидать им полдневных стран, плачут без конца, пока не изойдут слезами. Заимка Громовых, что крепость, вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены, окованы, как копья. Лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Вход в них порос травой. Они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами высокая калитка, чтобы можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины, два сторожа смену держат, все кругом видят, а что за высокой стеной, с воли не видать. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь. В середке бревенчатого четырехугольника красуется просторный, приземистый, под железом дом. Он в прошлом году срублен, а раньше жили вот в том, посеревшем от времени флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данила Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают. Пусть внуки-правнуки ведают, посматривая на покосившуюся черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками достукался. Откуда пришел сюда Данила Прохорыч почти 75 лет тому назад, никто не знал. Какое кому дело? Пришел, да и весь сказ. Из берлоги вылез, — говаривал старик. И верно, сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял. Мельницу-мутовку на речке сделали, пушнину звероловов скупали, копейку берегли. И через черный труд, через плутни, живодерство, скупость постепенно перекочевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом. А теперь весь сухой, в позеленевшей бороде, лысый, но с прежним орлиным взглядом древний Данила лежал на кровати под ситцевым пологом. Ночь была. «Петька!» — позвал он сына. «Петька! Да встань ты! Встань!» И закашлялся и зашептал молитву. В соседней комнате скрипнула кровать. «Бегу, батюшка!» И в одном белье босиком шагнул к Даниле чернобородый лохматый Петр. «Зажги лампадку!» Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку. Час был неурочный. «Подь сюда! Умираю!» У Петра сердце ударило в грудь, сладко замерло, быстро забилось. Наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом. «Петя!» — старик взял его за руку. «Вот и конец! Вот и...» Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его. «Ничего, батюшка, может, еще...» «Нет, сынок, крышка!» Старик тяжело задышал. «Ох, дакось воды! Помочи голову!» Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился. «Прости, заступница Богородица! Вот, Петька, ты теперь один останешься! Ну, прости меня, душегуба! Разбойник я! Деньги там! Сосну с развилиной знаешь у Зуева болота? Ну, отмерь на закат 22 шага, камнище найдешь. От камнища 3 печатных сажения влево, тут». Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели, золотой звяк взыграл в ушах. «На добрые дела, на упокой души, а то погибель мне будет. Там не простится, с нас взыщется, с тебя, с Прошки. Со всего коренью нашего церковь сделай, бедным, богоделинку построй какую, слышишь? Слышу, батюшка, сполню. перекрестись, встань на колени, клянись. Петр дал клятву, потом спросил, а сколько, батюшка, всего-то? Много, Петька. Ох, большой у меня камень на душе, убивец я, ни одну душу загубил. Кого же ты? Ну, чего там? Ну, вот опосля скажу, отходить, когда буду, в тот свет. Теперича еще, может, оклемаюсь. Буди Марью, зови Прошку. Да, ведь он в науке, зря, не надо бы. Зови попа. Пусть Гораська верхом смахает в Медведева. Стой, стой, подожди-ка. Ну, ладно, покличь Марью. Петр плохо понимал, что говорил отец. Перед его глазами стояла сосна. Серел покрытый мхом, вросший в землю камень. Блестели и сладко позванивали червонцы. А дальше разливным морем бурлила вольная жизнь услада. Петр наскоро чмокнул отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой. «Батюшка, благослови! Бог тебя благословит! Иди покличь!» Петр расставил локти, благодарно взглянул на лучистый огонек у образа и радостно зашлепал босыми ногами по крашеному полу. «Марья, батюшка зовет, вставай!» — потрепал по плечу жену. «Ну, шевелись!» «Чего такое?» — поднялась-то, щурясь на зажженную свечу. «А ты куда это?» «А куда надо? За попом!» — бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь. «Черти, смазать не смогли, как дерево твердое, не лезут дьяволы!» Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак. «Скорей, проверить! Он отлично помнит этот камень, много раз отдыхал на нем во время охоты. Господи, а вдруг да кто-нибудь нашел?» Терзаясь неизвестностью, богач он или так себе, ни в тех, ни сех, он спустился с крыльца во двор и покликал Шарика. Тот подкатился к нему серым комом, заюлил возле ног и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки. «А где ружье?» «Лука, отопри-ка», — сказал Петр караульному, — «с батюшкой чего это худо?» «А сам-то куда?» «Да тут недалече», — смутился Петр и нахлобучил шляпу. «Слушай-ка, Лука, ты шагай-ка, парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой выйдет. За попом, али что? Ежели за попом, Гораську пошли, пусть каурку заседлает, а под попа сивку». «Плох, говоришь, старик-то?» «Плох». Белобрысый маленький горбун Бука, жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился. Петр быстро шагал знакомой тропой. Шарик бежал впереди. Мелкий дождь упорно поливал тайгу. Утоптанная тропинка была скользка. Фонарь светил тускло, и Петр раза два натыкался лицом на сучья. Он спустился в глухую балку и перешел вброд шумливый поток. Путь сделался труднее без тропы. Пробираясь сквозь чащу, Петр чутьем, как волк, отыскивал направление. Он шел через тьму напролом, потрескивая сухим хворостом. Мысль его усиленно работала. Весь он был в зыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах, тогда перед ним вставала богатая, еще неизведанная жизнь на виду у всех, чтоб про него гул по земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг мечты проваливались в яму. Вновь делался он маленьким-маленьким. Его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом чистоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную заимку. Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти. «Ага, Зуево болото!» Он огладил Шарика, пошел прямиком. Вот и сосна. Он отыскал обомшелый тот самый камень, отсчитал три сажения влево, разгреб пласт хвои с перегноем и стал копать. Шарик посовал носом в пахучую раненую землю, посмотрел на хозяина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Петр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт, пусто, стал копать в другом месте. Пусто. Петра брало нетерпение, однако он выбился из сил, пошел к камню, сел и закурил трубку. Сердце его ныло, фонарь остался на сосне вдали, а здесь у камня тьма. Петр посмотрел туда, ему показалось, что фонарь покачивается, а ветра нет. «Шарик!» — крикнул он и посвистал. Кто-то слегка ткнул его повыше пятки. Петр вскочил. «Ты!» Шарик ластился к нему. Фонарь теперь висел неподвижно, но железная лопата там, в яме, цокает о землю и скрипит. Петра затрясло. «Черти роют, заклятый клад!» — подумал он. В яме копошилось серое седое. «Шарик, узый, узый!» И Петр, как сумасшедший, бросился к яме. «Надо говорить, надо кричать, а то жуть!» Шершавым голосом твердил вслух, ковыряя землю. «Ай да дедушка Данила! Вот так это отец! Ничего, ладно, душегуб, а? Ну и хорошая наша порода! Шарик, как ты полагаешь, а? Дедушка-то, Данила-то! Знаешь, который костей-то тебе после обеда выносил? Чудно! А посмотреть? Святитель, станови в иконостас! Копай, чего лежишь, Шарик!» Но пес, вытянув лапы, смирно лежал и чужими бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо. «Ну ты!» — с испугом крикнул на собаку Петр. «Смотри веселей!» Кругом тьма, жуть. Петр все чаще озирался по сторонам. Кто-то окликает его, ухает, посвистывает. Кто-то в дерево ударил. Дождь холодными струйками стекал со шляпы за ворот. Петр терял терпение. Лопата на что-то натыкалась, глухо звуча. Петр то и дело подносил фонарь и со злобой видел лишь толстые, перевивавшиеся, как змеи, корни со свежими на них белыми ранами. Не здесь. Он вновь тщательно отмерил 3 сажени и стал рыть чуть поправее. В тайных глазах собаки сверкнул огонь. «Батюшки, да ведь это не шарик, ведь это сатана!» По спине мороз. «Шарик, ты...» Но тот, торчком поставив уши, шагнул вперед и заворчал на тьму. Послышался чуть внятный крик. «А!» Собака ощетинилась, подняла нос и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос. «Господи Христе!» — встревожился Петр. «А ведь это сатана застращивает!» «А!» — вновь почудилась из тьмы, и где-то тявкнул шарик. Петр насторожился, переступил ногами, в сапогах жмыхала вода. «Запугать хочет!» Он вытащил из-под рубахи крест. «Ну-ка, с нами Бог!» Поплевал на руки, расставил ноги и со всего маху, крякнув, долбанул ломом землю. Звякнул металл. Припрыгнув, Петр ударил немного правее. «С нами Бог!» Лом вновь стукнулся о металл и соскользнул. Забыв про холод, Петр сбросил пиджак и в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, швырял землю, как мягкий пух. «А ну! А ну!» Мрак сирел. Занималось пасмурное утро. Петр спустился в яму и, разгребая руками черную грязь, едва выворотил из земли большой котел. «Ху!» — взвыл он и вытащил из котла кожаную суму. Он тряхнул, сума звякнула. Золото! Его руки плясали, лицо улыбалось. На него, виляя хвостом, удивленно смотрел шарик. «Шарик, шаренька, Эва, видал?» Он схватил его в охапку и стал крутиться с ним возле ямы. Стиснутый пес кряхтел, молол хвостом, а Петр притоптывал, ухал, подсвистывал и хохотал. «Папаша, что ты?» Петр врос в землю. Пред ним стоял всадник. Поодаль, в сереющей мгле, схрапывала лошадь. «Папашенька, это я!» — сказал Прохор. Он соскочил с седла и несмело стал подходить к тяжело пыхтевшему, чуть попятившемуся от него отцу. Вдруг отец резко нагнулся и выхватил из-за голенища нож. «Убью!» Как медведь на дыбах, он встал возле сумы, сверкал ножом и тяжело с присвистом дышал. «Проходи, проходи, не отдам, Эва! Крест! Рассыпсь! Фу!» «Да ты что, папаша?» Испугавшись, плаксиво крикнул сын. «Прошка, ты?» «Я! Ночевали тут, заблудились! Ты чего в грязи?» «Так, Прошка, ничего. Ну, айда домой!» «Дедушка Данила хворает. Плох. А ты по что приехал?» «Исключили меня, уволили». Дома они узнали, что их отец и дед, древний Данила, приставился в ночи.